Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вы глядите и слухаете канал «Свобода Премиум». С вами Сергей Абламейко. Сегодня мы поговорим про то, ці бывають у катов и садистов с грызоты сумления. Иншими словами, ці будуть у силовиков Беларуси, которые сбивают и катуют людей в отделениях милиции и турмах, отдаленные психологические наступства. Наш гость – немецкий клинический психолог Флорина Гендлер из города Дортмунд у Заходней Немеччине. Добрый день, Флорина.
Добрый день, Алексей. А Сергей?
Первый вопрос. Все ли нормально с психикой и личностью у людей, которые неделями и месяцами избивают и мучают беззащитных узников? Может, это всего только идеология? Ненависть к врагам?
Ну, прежде чем говорить о психике людей, которые участвуют в таких процессах, то нужно задуматься о том, было ли это их личное как бы, вот, желание участвовать в этом процессе, или это они участвуют в этом процессе, потому что это от них ждут, они это делают по профессиональным каким-то своим каким-то обязанностям, они подписались на какие-то службы, участвуют в этом процессе подневольно, так сказать. Вот. Там много тогда идет вариантов, каким образом человек может это от себя, это чувство вины, потому что мы говорим, да, психика, что происходит, человек испытывает, возможно, чувство вины, муки совести, ему это плохо спит, думает об этом и так далее, и так далее. Это если он в этом участвует, собственно говоря, допустим, по собственной воле, то тогда для него эти факторы каждый, в каждом отдельном случае будут по-разному проявляться. Мне кажется, что этот вопрос очень широкий. Вот. И личность человека, если мы будем говорить о каждой отдельно взятой личности, она неоднозначна. Каждый человек развит, самосознание его развито на разном уровне. Насколько человек думает, насколько он чувствует. Вот. То, что вы называете совесть, стыд, наверное, вина, я так думаю, да, которые могут испытывать люди, которые участвуют в таких процессах, это подтверждено многократно, конечно, но это далеко не распространяется на всех.
Ну, а есть ли разница в таком случае между психотипом заказчика таких действий, тех, кто приказывает это делать, и теми, кто это исполняет? Ведь, в принципе, всегда ж можно уволиться, уйти и не делать, если ты этого не хочешь. Но люди остаются годами на этой работе.
Очень правильное замечание. Очень правильное замечание. То есть люди, которые участвуют в этой системе, скажем так, в этой системе, они свои нормы, свои о добре и зле, о самосознании, об ощущении того, что такое совесть, там, и как с ней как бы жить, как с этим жить, они идут на компромиссы, вот, некие совестью. Потому что сказать, что вообще никакой совести, ну так вот вообще, чтобы не было, да, это уже мы говорим о людях, которые, ну вот как вы говорите, там заказчики, допустим, которые полностью осознают, что они делают, и можно предположить, что у них есть какая-то высшая цель, как бы, которая считает, помогает им, как считается, что цель оправдает их средства, вот. Но тем не менее это люди, которые ну, с ограниченным чувством вины, скажем так, им позволяет это, вот это чувство вины от этого или отрицать правду, или подавлять какие-то возможные вот эти виноватость, или, собственно, что еще чаще всего встречается, и что я тут даже себе записала, то есть это как бы некая форма самоутверждения. То есть это может быть и в этом случае, если мы говорим о заказчиках. Вот это помогает им преодолеть вот эту вот, ну, вот этот порог, скажем так. Потому что тут нужно хорошо разделять вина и чувство вины, совесть и стыд. Это тоже разные моменты. Совесть – это ты сам с собой, как бы некие компромиссы, некие уступки, можешь как-то договориться. А стыд – это вот если вдруг об этом станет известно всем, предположим, там, близким тебе людям, вот о том, что ты сделал, например.
Мы сегодня еще поговорим о том, когда станет известно всем, что вы имеете в виду. Но, тем не менее, следующий мой вопрос такой. В народе говорят, что такие люди потом, те, кто участвует в этом, обязательно расплатятся. Это такая народная молва, народное убеждение. Мол, у них возникнут некие проблемы с душой, с психикой, с совестью. Я говорил и даже со священником. Он также считает, что вот эти участники этих массовых избиений с проломами черепов, с инвалидностью избитых, что многие из тех, кто это делал, потом у них начнет разрушаться психика и даже личность. Что говорит об этом клиническая психология? Правда ли это? Вы встречались с такими подтверждениями?
Последствия насилия, когда ты сам совершаешь насилие или ты являешься человеком, который наблюдал это насилие, которое чрезмерное насилие, они очень по-разному на людях проявляются, действительно очень по-разному проявляются. Если вы говорите о том, что воздастся ли, так сказать, да, как бы по совести, то это, конечно, некая такая очень абстрактная величина, которую очень сложно судить. В этом смысле мало исследований в религиозном плане, в Библии, скажем так. Христос, есть такой экскурс, я не могу сказать, на какой странице, он говорил, когда привели грешницу очень большую, я коротко, вы сразу вспомните, и он сказал, что ну кто не грешен, пусть бросит в нее камень первый, да. То есть, собственно говоря, люди много насилия проявляли и проявляют, и будут проявлять. Последствия зависят от того, насколько психика человека устойчива к этому насилию, насколько он убежден в том, что его действия правомерны, насколько его совесть, его нравственное самосознание, которое проявляется вот в этом, вот в этом, в этой форме, эмоциональные переживания, которые от этого потом произрастают, и значение совершаемых им действий, вот в зависимости от этого всего он будет, соответственно, себя чувствовать. То есть его переживания эмоциональные, его значение, которое действует, может быть, он глубоко убежден в том, что то, что он делает, он спасает страну, там, например, да, если мы скажем, Великая Отечественная война, люди шли в бой, стреляли, и, ну, в общем, совершали очень разные поступки и оправдывали это каким-то высшим, соответственно, ну, моментом, скажем. Я не обсуждаю ничего сейчас. Вот. На сегодняшний момент есть много исследований, которые доказывают, что люди сильно травмируют свою психику, в больницах лежат, посттравматическое расстройство, оно не просто так существует, когда человек сталкивался с очень большим насилием или сам его проявлял. Это заключается, это, как правило, проявляется в том, что, например, человек спит, ночью просыпается, и у него... как это, флешбэк называется, то есть у него картины прожитого или сделанного возникают, и у него паника, учащенное сердцебиение. То есть вот такие формы. С этим довольно сложно работать. Это многолетняя потом работа ведется. И, как правило, самое сложное для человека – это действительно, если он испытывает вину в содеянном. То есть если его совесть, его самосознание когда он один на один, когда ты не обманешь никого, когда ты не ставишь никакой фасад, не говоришь, что ты вот такой вот и такой вот, каким тебя хотят видеть, когда ты не прикрытый сам перед собой, вот тогда это очень большая проблема.
Ну, этот ответ ваш был очень важен для меня, потому что я как раз для того вам и задаю эти вопросы, чтобы и самому разобраться. То есть вы сказали, что оба участника насилия, и тот, кто его делает, и тот, кто является его объектом, получают травму и потом могут испытывать посттравматический синдром. Естественно, что жертвы испытывают, но вы сказали, что... Значит, вы встречались в вашей клинической практике с такими случаями.
Я встречалась конкретно вот в Косово. Был случай, когда были военные события в Косово. Человек, который, в общем-то, на защитной функции стоял со стороны Германии, это, ну, здесь, в клинике. Вот. Он два раза ездил туда и был свидетелем. И также был участником, когда ему надо было там слушаться генерала, так сказать, совершать поступки. Это повлекло очень тяжелые последствия. У него доверие к людям потерялось. Он не постоянные вот эти вот ощущения того, что он совершает и совершает эти, скажем, приказы. Да, то, что ему велели дальше. И это повлияло на его семейную жизнь. Он не смог остаться в семье, то есть у него были очень серьезные проблемы. Но он много лечился. Я надеюсь, что сейчас ему легче. Я его год наблюдала примерно. Это очень непросто. Очень крепкий, очень сильный, очень воспитанный, очень, в общем-то, благополучный семьи человек. Вот так скажем.
Ну, вы сказали про ситуацию войны, когда люди убеждены, что они защищают Родину. Как раз во многом именно такая ситуация теперь имеет место быть в Беларуси. И идеологи силовых структур как раз убеждают исполнителей, что они борются с теми, кто хочет разрушить страну. Вот. Хотя я-то думаю, что интересно, летом врагом была Россия. Пропаганда и идеологи утверждали, что Россия хочет присоединить Беларусь к себе. А после выборов вектор на 180% повернулся, и руководство страны стало утверждать, что хочет Запад, а Россия единственный, кто защищает Беларусь. В этом смысле тяжело убедить тех, кто верил, что Россия враг. Вот я помню случай, парень рассказывал, что в автозаке ОМОНовец его бил за волосы головой об пол железный и спрашивал, сколько тебе заплатили русские демонстранту летом. А теперь они, значит, уже Запада. Таким образом, ситуация выглядит так, что всех тяжело убедить, что это защита Родины. Так что, возможно, мы можем ожидать отдаленных психологических все-таки последствий для этих людей, которые сегодня сильно и жестоко издеваются над людьми.
Я в общем-то убеждена в силу того, что я до сих пор учила и с чем я сталкивалась, что последствия не обязательно будут. Там очень много механизмов, которые на это в личности человека, которые влияют вот на его состояние впоследствии. Одно из основных, почему люди присоединяются, даже если они, допустим, вот к таким вот, скажем, становятся участниками одних или других событий, у них сбиваются ориентиры, они летом были против, то есть за Россию, ой, наоборот, да, летом были за Россию, а сейчас как бы, значит, наоборот, да, летом были против России, а сейчас за Россию, все верно. Вот, то есть люди, которые, мне просто сложно немножко, я следила за ситуацией в Беларуси, потому что, ну, как бы часть страны, я выросла в Советском Союзе, и у меня, безусловно, очень много есть знакомых и здесь, из Беларуси. Очень много людей переживают, и даже есть такая договоренность, если встречаемся, не говорить о за столом, не говорить об этой трагической ситуации, это даже без улыбки, это действительно очень тяжело и трагично. Как правило, пользуются власти имущие, то есть есть такое понятие пропаганда, есть такое понятие пиар, есть такое понятие, как подача информации в том ключе, в каком она выгодна тому или иному, скажем, ну, участнику событий, которые к чему-то пробиваются, будь то правитель страны или претендующий на замещение этого правителя страны. В любом случае, это тоже область психологии, то есть своего рода, когда влияние через средства массовой информации, через другие источники настолько сильно, что люди, которые, возможно, меньше этому посвящали времени, они, у них собьются ориентиры. То есть вот этот вот человек, который в машине избивал и требовал сказать, за кого ты, то вот он в этот момент, наверное, был абсолютно убежден, что он вот все правильно делает. А сейчас этот же самый человек, может быть, сидит на кухне и наливает себе большой стакан там, водки или напитка крепкого и говорит сам себе, что он вообще уже ничего не понимает. Такое тоже может быть. Вот. И это как бы не редкость, когда люди с... Я не говорю, что они интеллектуально не развиты, это будет тоже неправильно, но они вот в силу усеченности информации и саморазвития определенного уровня перерабатывают эту информацию по-другому. Есть такое понятие, как мы перерабатываем информацию. Вот. И мы совершаем свои поступки, когда мы это эмоционально проживаем, то есть очень часто эмоциональные поступки совершаются спонтанно, но такие поступки, о которых вы описываете, вы рассказываете, это не спонтанные поступки, это поступки, которые люди совершают продуманно все-таки, потому что они за ту или иную позицию. Но насколько эта позиция внутреннему миру их соответствует, я думаю, что убеждения у них могут меняться в зависимости от того, что на них в этот момент влияет. Мне так кажется.
Вот вы раньше разделили стыд, вину и совесть. Так очень интересный аспект стыда. Дело в том, что в Беларуси последние месяцы происходят так называемые сливы, когда тайные какие-то переговоры по телефону, либо какие-то совещания в высоких кабинетах записываются и становятся достоянием общественности. В ноябре в Беларуси была ситуация, когда погиб 29-летний художник Роман Бондаренко в одном из дворов, когда ленточки бело-красно-белые пришли срезать дружинники, люди в масках. И вот он вышел с ними поговорить, возник конфликт, появилась милиция, его за руки, за ноги унесли в автобус, а на завтра он умер, потому что был сильно избит, и его не удалось спасти. Через неделю приблизительно появились записи разговоров, на которых голоса очень похожи на пресс-секретаря президента Беларуси Наталью Эйсман, председателя Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова, известного бойца единоборств, тренера по рукопашному бою Дмитрия Шакуты и других людей, они переговаривались между собой. А об этой ситуации стало ясно, что они в этом участвовали, и они как бы с себя ответственность снимали в этой ситуации. Но это стало достоянием общественности. Внешне эти люди продолжают работать, улыбаться, Басков и все. Возможно ли, что они не испытывают чувство стыда за то, что они были причастны к этому?
Ну, это как бы вот потому, как вы описываете, это больше похоже, ну, если мы действительно четко подойдем к понятиям, совесть — это то, что ты лично испытываешь, твое личное ощущение, а стыд — это становится общественным достоянием. То есть ты уже это не можешь скрыть. Поэтому функция совести, которая как за совершенное событие, она очень интересно рассматривалась совершенно в замечательном исследовании таком на детях маленьких в Америке очень давно, когда детям дали куклу, и у этой куклы отлетели ноги там через какое-то короткое время, и когда зашел участник эксперимента, который проводил экспериментатор, зашел обратно, он не сказал сначала детям ничего, он минуты две ждал, как они отреагируют, дети 4-5 лет. И вот они сидели, у них были покраснее, красные щеки, то есть куклу они ноги там приставили, и вот они ничего не говорили сами. То есть такого рода эксперименты проводились многократно, то есть не обязательно брать такие жуткие вещи, как вот там, не дай бог, конечно, там вот как вы вот описываете, да, люди участвовали в таких событиях. Но тем не менее стыд – это то, что человек хочет скрыть, как правило. То есть признаться в чем-то, в том, что для… то есть вдруг станет понятно всем, что ты совершил что-то, то, что не надо было делать, чрезвычайно тяжело. Поэтому… Есть такая поговорка «ни стыда, ни совести», да, как говорится в русском языке, наверное, что-то похожее из Белоруссии. Вот. «Живи, чтобы не было стыдно, да, перед Богом, перед самим с тобой» и так далее, и так далее. Но вот если мы это разобьем, то стыд человек может испытывать только тогда, когда у него есть обязательство перед другими, получается, перед… И ему есть за что стыдиться. То есть он как будто что-то пообещал, и это не выполнил, например. Или он в глазах матери, там, скажем, очень часто люди говорят, что обо мне подумают мои родители. Да? У тебя мама, папа есть. Вот, очень важно. То есть если у человека есть люди, которые для него значимы, настолько значимы, что ему будет стыдно, если они узнают о каких-то проступках, это и может являться механизмом торможения. Механизм торможения. И это же ведет к тому, что человек хочет загладить вину, да, то есть извиниться, то есть как-то исправить это. Поэтому очень многие психологи, когда с правонарушениями работают, то в основном пытаются вот именно попытаться вызвать у человека вот, и вообще выяснить, есть ли у него ли это чувство вины. Можно ли ему объяснить, что ему есть за что стыдиться и так далее. То есть поговорить с ним, как Сократ беседовал в форме вопросов, а как вы думаете, вот так и так, и навести, может быть, на мысль, что это не так все однозначно, не так легко, и как ему спится. Вот. Но, к сожалению, также является фактом в науке немало подвергающимся исследованиям такая форма личности, как психопатия. Вот. И если психопатия, она проявляется в том, что человек не испытывает эмпатии, не испытывает чувства вины, у него нет глубоких привязанностей, он наружу может быть абсолютно успешным человеком, но ему мало дела до, скажем так, ощущения сострадания и состояния другого человека. Вот. И если такой человек власть имеет, то он ради самоутверждения, потому что это для них очень важно, может совершать поступки, о которых не будет сожалеть.
В том числе и самые жестокие.
В том числе и самые жестокие.
Я почему про это спрашивал, про стыд? Потому что вот фигурант другого, такого так называемого слива, это у нас появилась аудиозапись разговора. Считается, что она сделана в кабинете председателя КГБ Белоруссии генерала Вадима Зайцева в 2012 году. Мы не знаем, экспертизы не было, но голос очень похожий на голос генерала Зайцева. Разговаривает якобы с двумя бойцами, офицерами группы «Альфа» об убийствах оппонентов белорусского режима за границей, в том числе и убийстве Павла Шеремета. Он говорит, нужно заложить и так, чтобы взорвалось, и чтобы ни рук, ни ног не осталось от этой гадости, и все. Если это действительно Вадим Зайцев, он был тогда уволен из КГБ, теперь он возглавляет компанию кабельного телевидения «Космос ТВ». То есть это бизнесмен. Он встречается с партнерами по бизнесу, с коллегами. У него есть секретарша, у него есть соседи. И вот становится достоянием гласности страшный получасовой разговор, когда заказываются люди известные. И обсуждается их убийство, отравления обсуждаются, яды какие-то, и все. В принципе, стыдно или нет такому человеку, теоретически? Мне всегда интересно, как он смотрит в глаза людям, если это Зайцев? Вот, как вы считаете?
Если это... Да. В любом случае, я думаю, что я не буду углубляться в тему, был ли это Зайцев или был ли это еще какой-то Ипсилон. Вот. Чисто теоретически речь идет о том, что когда человек как заказчик выступает и объясняет, у меня было в моей клинической практике, мне пришлось общаться как с заказчиком, так и с исполнителем. Допустим, исполнитель был человек, который 9 убийств совершил, я с ним разговаривала, вела беседы много лет. Вот. Или там заказчик, который просто участвовал в таком, скажем, тоже убийстве они обсуждали. Очень, очень спокойно, как можно ликвидировать человека из-за 300 тысяч. Большие деньги, да, я все понимаю, но тем не менее. Вот. Если вы заметили, то я говорю о том, что есть мотив, то есть есть стимул. Как правило, у таких людей, которые как заказчики, так и исполнители, у них есть стимул. Вот. Очень большой стимул. И для того, чтобы это, ну, как добиться. То, что вы сейчас немножко коротко называли некоторые предложения, если это так звучало, что вот ноги, руки-ноги там и так далее, и так далее. Тут чувствуется еще не просто стимул, допустим, скажем, мне необходимо, чтобы этот человек исчез, потому как, ну, он мешает. То есть чисто хладнокровно, да, просто стимул, чтобы... человека не было. А здесь, ну, по крайней мере, для меня ощущалась дополнительно ненависть некая такая, как бы злость. То есть это еще дополнительный стимул. То есть это угроза, возможно, которая предположительно исходит от того-то, того-то. То есть тогда этот стимул выше. То есть тогда человек себя чувствует ущемленным, у него страх. Да, это смешно звучит, но заказчик испытывает страх. Чуть ли не по вашему вот этому предложению, страх по поводу того, что, может быть, этот другой человек, если его не убить, он о чем-то скажет, и тогда это будет очень опасно для него. И таким образом, это такие механизмы, которые оправдывают эти действия. То есть он в этот момент чувствует, что у него нет другого выхода. То есть речь идет о самоконтроле и о разрешении... Человек себя разрешает это, он легитимирует, то есть это легитимность, то есть ты понимаешь, что ты иначе не можешь. Это очень интересные механизмы, и если эти механизмы включаются, то человек очень много себя времени может убеждать, что он совершенно правильно все сделал.
И никаких угрызений совести в отдаленной перспективе.
Конечно, у него же тогда их... Нет, в отдаленной, я не знаю, но в отдаленной, если с ним начнут работать психологи, если скажут, что все, что ты там себе напридумал, а представь себе, что там ты встретишься с его мамой, а его мама посмотрит в твои глаза, допустим, и если этот человек не психопат, если этот человек действительно... допустим, боялся, у него какие-то были высокие цели или еще по какой-то причине он для себя решил, что он допустит вот такое вот жесткое, очень жесткое, когда ты просто решаешь за жизнь другого человека, быть ему или нет. Это, наверное, самое, ну, самое масштабное, что вообще можно сделать. То есть есть, когда ты берешь кого-то в заложники, это тоже в этом направлении, или убиваешь, то есть берешь чью-то жизнь. Это самое высокое, что ты можешь отнять у другого человека жизнь. Вот. И если он это оправдывает каким-то образом, потому что думает, что иначе он будет подвержен сам большой опасности, то он это для себя настолько оправдывает, он это об этом думает, он живет в этом, он убеждает себя в этом, что это ему необходимо там, по той или другой причине, потому что чувствуется некая эмоциональность, руки, ноги. То есть, ну, зачем так красочно объяснять? Значит, у него какое-то отношение, значит, он боится, значит, он ощущает, что этот человек там... ему не только угрозу представляет, он ему уже навредил даже, возможно. Возможно, до этого каким-то образом. И он больше... Вот. Поэтому я почти убеждена, что это просто некое оправдание своего вот этого поведения. И он спит, соответственно, спокойно. И может спать долго спокойно до поры до времени, пока он, например, не заболеет. Пока у него там, например, не случатся проблемы какие-то в семье, или он не придет там к религиозному пути. И в этот момент он вдруг начнет понимать, что, как правило, да, с возрастом, когда активность меньше, человек там после 60, после 70 больше имеет времени обдумывать, как он жил, вот тогда может прийти, так сказать, вот это вот новый вивертум, то есть новая оценка. Опять же, оценка своих действий. Может, но не обязан.
Таким образом, я хотел бы уже подвести итог нашей беседы. Вы сказали, что заказчики жестокости во властных кабинетах должны иметь определенный психопатический тип личности. И вы также сказали, что даже те, кто убежден в своей правоте, все равно могут в будущем, в отдаленной перспективе, почувствовать угрызение совести за то, что они делали, что они заказывали.
Не исключено, не исключено. Но если человек пристыженный будет в угол прижат, то он, как правило, ищет мщение. И вот то, что вы вот описали, то это больше похоже на стимул такое мщение, на стимул. Поэтому в этот момент у него никаких таких вот на поверку, вот так, на поверхности мук совести, стыда нет.
Ясно. Спасибо, Флорина. Вы глядели и слухали канал «Свобода премиум». Мы разговаривали с немецким клиничным психологом Флориной Гендлер. С вами был Сергей Обламейко. Если вы еще не подписаны на наш канал, то сделайте это неоткладно.
Это был подкаст «Радио Свобода». Слушайте нас на всех подкаст-платформах и на сайте свобода.орг.
Хочете ведать, что отбывается? Апошние новины, живые трансляции, видео, фото. Поставьте на мобильный телефон нашу аппликацию.